Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что говорят и пишут о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске поговорим о реакциях на рекорд хоккеиста Овечкина и о сетевых спорах по поводу колонки Александра Подрабинока. Хоккеист Александр Овечкин побил рекорд по числу заброшенных шайб в НХЛ, который долгие годы принадлежал Уэйну Грецке. Оппозиционный сегмент российских соцсетей тем временем не может простить Овечкину участие в команде Путина. Он был основателем общественного движения спортсменов, которое поддерживало Путина на выборах 2018 года. Сейчас память об этом стирается, пишет оппозиционный политик Эльвира Вихарева.
Мне от его рекорда как-то никак. Ну, миллионер станет еще богаче. Дадут ему седло, большое, ковер и телевизор. Этот же миллионер осчастливил нас созданием Пут-Интима, то есть Путин-Тима, команды Путина. Я как-то ни разу с тех пор не слышала, чтобы он раскаялся. Сайт команды Путина удален в 2022 году, будто ничего и не было. А давайте мы также удалим овечкинский рекорд по шайбам. Ничего и не было, не забивал он больше Уэйна Грецки. Спорим, Овечкин будет протестовать, а мы скажем, что такого? Вы что, за двойные стандарты? В общем, пусть себе хоккеист хоккеистствует себе в Америке. Я не против. Но можно не делать из него национального героя? Потому что так-то он неприличный человек, который хорошо ездит на коньках. Для героизма этого мало.
Величие Овечкина как хоккеиста неоспоримо, но также неоспорима и его поддержка преступной российской власти, комментирует сатирик Виктор Шендерович на канале «Ходорковский лайв».
Да, вы знаете, он великий хоккеист, но Лени Рифеншталь была великим кинорежиссером, а Кнут Гамсун – отличным писателем, что совершенно не помешало их соотечественникам задавать им вопросы и предъявлять им счет за их поддержку убийц. Основатель движения «Путин-Тим», общественного движения «Путин-Тим» Александр Овечкин вместе с другими выдающимися деятелями российской культуры, спорта, науки раскрутил Владимира Путина, да, надраил до золотого блеска. Они напитали собственным талантом, известностью, популярностью, собственными репутациями прекрасными, напитали репутацию этого мелкого вора, этой бледной моли, человека на посылках у бандитов. Они из него сделали великого президента России. И кровь украинских детей, погибло уже около 600 детей за время войны. Я уже не говорю о десятках, сотнях тысяч взрослых и украинцев, и россиян. Но 600 украинских детей почти что, да? Вот эта кровь, конечно, на них. На этих всех прекрасных Георгиевых, Нетребках, Овечкиных. Это огромный список. И часть имен мне очень трудно называть, потому что это мои в прошлом знакомые. И добрые знакомые. И тем не менее, они сделали из него великого президента России, которому сам черт не брат, неуязвимого человека, от которого сегодня зависит мир в значительной степени. И то, и другое, правда, да, он великий хоккеист, о да. Я, кстати говоря, хоккейный болельщик. У меня-то, в отличие от вас, вполне разорванные чувства. Я писал об этом когда-то, 10 лет назад, во время Олимпиады в Сочи. Невозможно было не болеть за Харламова, Петрова, Михайлова. Но если ты не совсем идиот, то нельзя было не понимать, что буквы СССР у них на майках были оскорблением и плевком в лицо чехам. И нельзя было в этой ситуации не понимать, что должны испытывать все нормальные люди.
Многие российские чиновники и депутаты опубликовали посты, в которых они радуются рекорду. Их поддержали некоторые провоенные блогеры. Издание «Верстка» пишет, что Кремль разослал губернаторам и другим высокопоставленным единороссам рекомендацию поддержать Овечкина в соцсетях. В России его рекорд превозносят больше, чем в США. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот, пишут некоторые комментаторы. Антон Орех.
Что касается Штатов, конечно, в масштабах страны это не событие. И быть таковым просто не могло. Хоккей там не входит в число спортивных топов и на первые полосы никогда не попадает. Но для Вашингтона рекорд Овечкина – важнейшее городское событие. Когда-то еще Обама сказал, что самый знаменитый житель города вовсе не президент США, а Александр Овечкин. Так что Вашингтон-Пост осветило событие как главную новость. Для остальной Америки есть дела поважнее. Да и в России довольно скоро про рекорд забудут, как забывали любых чемпионов уже через неделю после очередной Олимпиады.
В США прокремлевские взгляды Овечкина стараются не педалировать, говорит спортивный журналист Кирилл Набутов на канале «Бильд» на русском.
Сегодня это для американцев это нормально, что везде играют русские. И, естественно, никто не заинтересован из владельцев клубов и в лиге поднимать политическую волну, потому что это очень опасная штука. Я сегодня смотрел внимательно, что пишет американская пресса, всякое разное. Интервью, комментарии. Они все тщательно обходят эту историю с Путин-Тимом. тщательно избегают, чтобы рядом с фамилией Овечкин, который деньги приносит, это же курочка, несущая золотые яйца, чтобы рядом с этим стояла фамилия Путина. И тем более фамилия войны. Они так обтекаемо так стараются писать. Во всяком случае, мне не попалось того, чтобы кто-то написал в Америке, что Овечкин, как же так, подлец, он же работает на Путина, он работает на войну, он, его имя, значит, Путина, у него на аватарке было, и вот он... Не-не-не. При этом, когда он заканчивался этот матч победный, да, вчера, то Овечкин взял микрофон и благодарил своих товарищей, и даже благодарил вратаря, которого он забил, и он сказал, там, русские во всем мире, там, мы сделали это. И это было встречено там радостными аплодисментами. Я думаю, надо иметь в виду и то, что для американской аудитории война и все проблемы России – это очень далеко. А вот такой супер-рекорд в хоккее – это вау. Да, это мерч, это кайф. Билеты на матч в среднем я посмотрел там от полутора, ну там от тысячи и выше. Где-то дешевые были там долларов по 600, по 700, а какие-то ложи там по 6 тысяч продавались на этот матч, потому что ждали, что забьет Овечкин, он и забил.
Типичным представителем путинской элиты называет Александра Овечкина публицист Александр Фридман.
Великий чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал НХЛ, которая позволила Александру Овечкину продолжить свою карьеру после 24 февраля 2022 года и в итоге побить один из рекордов легендарного Уэйна Гретцки. Возмущение Гашека можно понять, но в этом случае он не прав. Великий бомбардир Овечкин – солдат Путина и никогда не осуждал российскую войну против Украины. Он не один такой в НХЛ, и если изгнать из лиги людей с антидемократическими воззрениями, то ряды клубов очень быстро и заметно поредеют. Если бы Овечкин был действительно принципиально и искренним патриотом путинской России, то он сам бы покинул США в 2022 и отправился играть на родину. Он это не сделал, ибо личные рекорды ему куда важнее путинской России. В этом смысле он является весьма типичным представителем путинской элиты, тех циничных псевдопатриотов, считающих себя русскими от мозгов до костей и грезящими великой России, но живущими, работающими, отдыхающими, скупающими недвижимость исключительно на загнивающем Западе.
Овечкин забил свою рекордную шайбу в тот самый день, когда путинская Россия ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу. И это должно быть важнее хоккейных рекордов, в том числе для США, комментирует на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Число убитых уже выросло до 20, и 9 из них – дети. Вот это то, что Russians, we did it, да, мы сделали это история. Вот это войдет в историю. Хочется, чтобы 6 апреля все-таки вошло в историю не как день, когда Овечкин забросил какую-то там шайбу, а когда мы все были в трауре по поводу вот этого очередного преступления россиян. И нет, не было проекции на лед в Нью-Йорке вот этих вот событий. Не было этой проекции. Мир радуется, спорт. Повторю еще раз, если бы он там забросил свою эту шайбу, я не делю граждан по там паспорту, да, ну играет себе в профессиональный хоккейный лиг, который сделали канадцы и американцы. Канадцы и американцы. Русские сделали вот это убийство, а канадцы и американцы создали лучшую хоккейную лигу. Это развлечение, это шоу-бизнес, как цирк дю Солей. И это нормально. Пока вы воспринимаете это как развлечение, все нормально. Американцы, радуйтесь, конечно, пускай у вас катаются любые хоккеисты. Но когда этот человек выходит на лед и говорит «Russians», его надо оттуда, конечно, выщелкивать за такое. Одним таким метким броском из левого круга вбрасывания.
Но и российские патриоты нашли поводы критиковать Овечкина, удивляется редактор провластного издания «Регнум» Марина Ахмедова.
Легко можно было предсказать, что с Украины полетят оскорбительные комментарии в адрес Александра Овечкина. Но сюрпризом стала и череда оскорбительных комментариев в адрес хоккеиста от наших соотечественников, настроенных патриотично. Наши комментаторы спрашивали, что Овечкин сделал для России, возил ли он гуманитарку в зону СВО, помогал ли бойцам, и главное, почему живет в Америке и играет за Вашингтон. И в чем радость, что наши таланты поднимают спорт врага?
В свою очередь, в оппозиционном лагере нашлись комментаторы, которые вступились за Овечкина. Например, политик Лев Шлосберг.
Спорт, как и искусство, культура, должны быть защищены. И спортсмены, и деятели культуры, художники, писатели, поэты должны быть защищены, как творческие люди. Спорт – это тоже творчество. Так же, как литература, живопись, скульптура, архитектура. Спортсмен имеет право на политические взгляды. И художник имеет право на политические взгляды. Наверное, Александр Овечкин в российском консульстве в Вашингтоне или в Нью-Йорке голосовал за Путина на президентских выборах и партию «Единая Россия», наверное, во время парламентских выборов. Я никогда не голосовал за Путина, никогда не голосовал за «Единую Россию». Это не мешает мне считать Александра Овечкина великим спортсменом и радоваться его достижениям. потому что это достижение таланта, настоящего таланта. Может быть, если бы он занимался политикой, буквально прикладной политикой, у меня, наверное, изменилось бы к нему отношение к нему сегодняшнему. Но это никогда не отменит его спортивные подвиги, достижения и тот восторг, настоящий восторг, которым он окружен сейчас в Соединенных Штатах Америки, в стране, которая создала для него великолепные условия для работы и жизни, работы. Спорт – это работа.
И все-таки после того, как Овечкина поздравил Путин, у многих не осталось сомнений, что спорт – это не только работа, но еще и большая политика. С другими убеждениями Овечкину было бы самое место в реестре иноагентов, пишет кинокритик Зинаида Пронченко.
Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с тем, что он столько радости доставил болельщикам в России и за ее пределами. Юру Борисова чего-то не поздравлял с номинацией, хотя радости было не меньше и дома, и на Брайтон-Бич. Оно и понятно, кино же становится важнейшим из искусств, только когда воспевает спортивные победы красной машины. Впрочем, нельзя не заметить, что президент РФ проявил определенное вольнодумство, ибо кто, как не Овечкин, идеально соответствует установленному Минюстом РФ определению иноагента. А учитывая размер гонораров, то Овечкин тянет на предводителя этой социальной страты. Буквально батя лиц, выполняющих функции. Иноагенты разные нужны, иноагенты разные важны. В общем, не зря говорят, что хоккей – это фигурное катание в зоне военных действий.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам о самых жарких сетевых спорах последних дней. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Правозащитник, советский диссидент и бывший политзаключенный Александр Подрабинок написал для сайта «Радио Свобода» колонку «Разные политзеки» о театральном режиссере Жене Беркович и политзаключенной Валерии Зотовой. Обе они отбывают сроки в одной и той же женской колонии. Подрабинок пишет, что Беркович предложила Зотовой роль в спектакле, а та отказалась, поскольку принципиально ни в чем таком не участвует.
На воле отказ от участия в спектакле – дело пустяковое, о котором даже нечего говорить. Но в тюрьме это заявление о своей позиции, о своем неучастии в пропагандистском балагане по заказу власти. Для политзаключенного такое не остается без последствий. Вряд ли Беркович этого не понимала, делая Зотовой предложение, от которого рискованно отказаться.
По мнению Подрабинока, Беркович пошла на сотрудничество с администрацией колонии и поставила Зотову под угрозу предложением участия в спектакле. С ним спорит мать Беркович Елена Эфрос.
«Вы, старые сидельцы, имеете право на такие мнения. Я их уважаю, как уважаю и отказ Леры от участия в лагерных мероприятиях. Штука в том, что на самом деле, я уточнила у Жени, она передала более точную информацию из первых рук, она не делала Лере предложений, от которых невозможно отказаться. Это попросту невозможно. Спектакли к праздникам каждый отряд делает свой». А Женя и Лера в разных отрядах. В начале срока я просила мою дочь поддержать Леру. Женя подходила к ней знакомиться, но контакта не получилось. Больше они не общались. Журналисты наврали или просто напутали. В вашей статье моя дочь выглядит, извините за лагерную феню, сукой и чуть ли не провокатором. Это несправедливо и необоснованно. К тому же Женя лучше нас всех понимает, что УДО ей не светит. Теоретически и гипотетически когда-нибудь возможен обмен. Но после таких вот статей ее шансы на включение в список уменьшаются. Буду очень благодарна, если вы внесете поправки в текст».
На канале «Разворот» Александр Подрабинок подробно изложил свою позицию.
А вы знаете, я был в таких ситуациях, я знаю, как это обстоит, как это выглядит, когда к тебе в лагере приходят и делают такие предложения, да, а ты отказываешься. Ну, мне, например, делали такие предложения в лагере. Ты отказываешься, то ты обозначаешь этим свою позицию. И человек, который тебе предлагает, он такой, знаете, посланник дьявола, да? Он, может быть, из каких угодно намерений это делает. Но когда ты отказываешься сотрудничать с администрацией, и администрация это знает, то это заявление своей позиции. Человек попадает в угрожаемое состояние. Тебе сразу же привлекают внимание. Это касается даже обычных заключенных, уголовных заключенных, политических тем более, потому что к политзаключенным сразу же пристальное внимание. Они выделяются из общей массы, да? За ними особый надзор, за ними смотрят, на них смотрят другие, да? Это люди заметные на общем сером лагерном фоне. И когда человек ведет себя так, как, скажем, ведет себя Зотова, да, или как ведет себя Беркович, это все знают, это все обсуждают, это для всех является, ну, я не скажу, что маяком, но примером некоторого варианта поведения. Да, и поэтому то, что происходит с Зотовой, а ее, у нее положение там кошмарное, ее, ну, я даже не могу всего рассказать просто по, так сказать, по причинам ее личной безопасности, но ее натравливают других ученых, ее лишают свидания, ее ограничивают в контактах с родными, у нее нет медицинской помощи нормальной. Ну, все, что можно сделать, все к ней применяют. А Беркович вполне себе такая в шоколаде, ставит спектакли, нормально у нее, все, нормальная жизнь, да? И она предлагает Зотовой присоединиться к ней. Понимаете, в какое положение она ставит эту девочку?
Некоторые комментаторы поддержали Подробинока. Александр Хоц.
Есть такой разряд интеллигенции, которая убеждена, что она живет не в условиях фашистского режима, который убивает каждый день, а среди каких-то абстрактных простых людей, с которыми можно общаться, как ни в чем не бывало. При этом радовать начальство готовностью к сотрудничеству, участвовать в официозных праздниках, зарабатывать симпатию и грамоты от ублюдков из концлагерной администрации.
Но большинство блогеров спорят с его колонкой и возмущаются позицией диссидента. Варвара Бабицкая.
Женя ставит спектакли в колонии, потому что именно этим она занимается всю жизнь. Она театральная режиссерка. Она делала это в театрах, она делала это с детьми из детдомов. Именно так у нее появились две дочки. Этот намек, что она пошла на сделку с администрацией, чтобы там кого-то завербовать, просто смешон был бы для всякого, кто знаком с ней или хотя бы с ее работой, если бы не был таким тошнотворным и оскорбительным. Стоит прочитать расшифровки ее процесса. Женя держалась и держится с поразительной отвагой, достоинством и бодростью, при том, что она не собиралась становиться профессиональной политзаключенной. Она просто делала спектакли, стихи, участвовала в общественной жизни, руководствуясь своей совестью и безграничной внутренней свободой.
Многие пишут, что Александр Подробинок исходит из своих представлений о зоне, основанных на порядках в мужской колонии 50 лет назад. Женская зона устроена совсем иначе, комментирует основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова на канале Александра Плющева.
В женской зоне такого нет. Там нет правил, вот этих правил, не правил внутреннего распорядка, не ПВР, а вот этих вот понятий там нет. И нет кастовости, вообще нет. Там женщина каждая сама по себе. Ну, хотя бы потому, что женщину очень легко унизить и обездвижить. Ну, например, в определенные дни, там, месяцы не дать ей прокладок. И она просто не станет со шконки. Или отключить горячую воду. Мужчина почешется, да, как бы, и, извините меня, пожалуйста, а женщина не сможет с этим справиться, чисто по физиологии. Поэтому женщина каждая за себя. И женщина, да, женщина рвется на волю, у нее там гораздо больше дел. У нее гораздо большая привязанность к детям, к матери, к семье, к любимому и так далее. Есть, конечно, женщины отрицалово. Они называются жучки. Жучки – это не оскорбительное имя, это вполне такое. Жучка – это вот, да, женщина, которая отрицает само по себе сотрудничество с любой администрацией, любое сотрудничество. Но это такой вот женский блаткомитет, но они тоже сами по себе, и кроме отрицалого там больше нет никакого смысла в этом. И женской поддержки, к сожалению, да, почему нет никогда на женских зонах бунтов? Никогда, ни на одной женской зоне не было никогда никакого бунта, потому что женщина каждая за себя. Женя Беркович, у нее, собственно, главная мысль – побыстрее освободиться и сидеть так, чтобы причинять как можно меньше хлопот и переживаний, прежде всего, своим близким, оставшимся на воле, прежде всего, своим детям, своей маме. Наказуемо ли это? Нет, не наказуем.
В сталинских лагерях многие участвовали в самодеятельности и спасли тем самым свою жизнь и рассудок, пишет диссидент Лев Тимофеев.
Вспомним хотя бы длинный мартиролог великолепных актеров, выживших в сталинских лагерях, только потому, что вышли на лагерные подмостки. Я уж не говорю, что и актерствовать на зоне можно по-разному. Можно и так, как в довлатовской комедии строгого режима. Все это я пишу, чтобы сказать, что понимаю лагерную жизнь Жени Беркович и буду рад, если хоть какая-то театральная практика освободит ее от изнурительного сидения за швейной машинкой или чего-то подобного. Здоровья Жени и скорейшего выхода на свободу. Жаль, не знаком с ней лично, но стихи читал и запись спектакля видел. Замечательный поэт и режиссер, она еще много успеет в жизни.
Женя Беркович имеет право спасать себя и осуждать ее за это жестоко, говорит на своем канале оппозиционный политик Алина Витухновская.
Мое возмущение растет с каждым часом, поскольку я считаю, что, во-первых, напомню, что Евгения сидит фактически за свою позицию. Она не является оппозиционером, политиком и человеком, который должен себя как-то вести. Более того, и оппозиционер, и политик вам ничего не должен. Человек должен в первую очередь самому себе. И даже будучи должным себе, если речь идет о его жизни и свободе, и каким-то образом его поведение не коррелирует с его моральными представлениями, он может допускать определенные изменения в своем поведении, чтобы спасти себя. Это совершенно нормально. А патологическая принципиальность, которую вы пестуете, приводит к бессмысленным жертвам, бессмысленным страданиям. Одного человека вы уже угробили в тюрьме. Имена погибающих многих малоизвестных нам неизвестны. Вы, господа моралисты, по сути всего лишь советские садисты, а многие советские люди вообще выросшие при социализме с определенными запретами, многие советские люди являются тайными, то есть латентными садистами. И единственная легальная возможность проявить свои садистические наклонности – это морализаторствовать в прямом эфире. Причем морализаторствовать на основе некого якобы сверхсакрального опыта. Но, простите, возведение тюремного опыта в сакральный есть принцип ЗК. Это зоновские понятия, и вы нам их насаждаете как якобы проявление демократичности, либеральности и прочего, и прочего. Плюс хочу заметить, эти люди не понимают времени, в котором они живут, потому что статус диссидента был актуален в советские времена, в Советском Союзе и плюс-минус сколько-то лет после его развала. Нельзя ехать на старых исторических санях в новое будущее, и нельзя свой личный опыт сделать универсальным.
Александр Подробинок много лет сотрудничает с «Радио Свобода» в качестве автора колонок. В рубрике «Право автора» часто излагаются мнения, которые могут не совпадать с точкой зрения редакции, но мы считаем важным давать слово представителям гражданского общества в России. И все же некоторые блогеры критикуют «Радио Свобода» за публикацию колонки Подробинока. Например, Анна Наринская.
У человека может быть припадок истерики, глупости, да и вообще человек может быть не очень хорошим. Но у институции все-таки есть ответственность. Какие бы дисклеймеры не совпадают с мнением редакции, там бы не публиковались. Одно дело, когда на этом сайте, в этих колонках даются крайне, может и неприятные мне, общие позиции. Это их право. Другое дело, когда разбирается личное дело двух женщин, находящихся в заключении. Причем, если на Беркович этот текст, если дойдет до нее, может плохо подействовать эмоционально, то Валерию Зотову эти дурацкие похвалы могут просто привести в карцер. Мы, к сожалению, прекрасно знаем, что все написанное на русском языке от ДАФСИН доходит быстро.
Критикам стоит дождаться, когда Беркович выйдет из тюрьмы, комментирует Люся Грин в стриме с Александром Плющевым.
Вот каждый божий день у меня такое ощущение, что невозможно пасть ниже. И в этот момент случается срач из-за того, правильно сидит Беркович или неправильно. И я думаю, господи, да как это вообще возможно? Особенно все говорят, вот он сидел. Так особенно человек, который сидел. Ну как же ты можешь? Неужели у тебя такая короткая память? Чёрт-те что вообще происходит? каким-то еще языком. И, честно говоря, несколько наших коллег, какие-то фразочки. Женя Беркович успешно сократила себе срок. Что? Кто вы такие? Я как Соловьев. Вы кто такие? Но в любом случае, как же не стыдно. Там уже не важно, там девчонка, не девчонка. Я понимаю, что Женя Беркович была очень резким человеком. Да, у нее какой-то вот такой был стиль, достаточно резкий. И есть некоторое ощущение, что сейчас вот эти люди все, которые там когда-то 10 тысяч лет назад поссорились с Женей, они сейчас все вылезли, чтобы получить какую-то сатисфакцию. Ребят, ну вы прям очень плохое время выбрали для сатисфакции своей, честно. Вы подождите, пока она выйдет. Ну как же так? Ну вы же совсем потеряли человеческий облик.
Публикация Подробинока уже сыграла негативную роль в судьбе Беркович, пишет Зоя Светова.
Когда Александр Подробинник написал свою колонку, где заклеймил Женю Беркович как сотрудничающую с администрацией из-за постановки спектакля в колонии, я очень опасалась, что Женя Беркович этот текст Подробинника сослужит плохую службу. Так и вышло. До колонии вся эта дискуссия о понятиях в мужских и женских зонах докатилась, и Женя Беркович не будет ставить спектакль, и неизвестно, как для нее в дальнейшем сложатся обстоятельства в этой колонии.
Александр Подробинок ответил тем, кто критикует его колонку, новым постом в соцсетях.
Из сотен комментариев ни одного слова сочувствия Валерии Зотовой, ее бедственному положению. Ни одного. Как будто ее не существует или ее судьба малозначительна в свете предполагаемых моральных страданий Евгении Беркович. Это что, гипноз имени, атрофия сочувствия? Все эти истерические дамочки и вальяжные кавалеры, рьяно вставшие на защиту взаимопонимания с лагерной администрацией и так любящие в свободное время порассуждать об эмпатии, в случае с Зотовой просто тихо заткнулись, считая излишним обращать внимание на положение малоизвестного им человека. Очень контрастное отношение к двум политзаключенным, о чем, в сущности, и была моя колонка «На свободе».
А нам остается только констатировать, что одной из самых обсуждаемых тем в российских блогах в 2025 году стало то, как правильно и неправильно вести себя, оказавшись в колонии по политическому делу. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. До скорой встречи!